имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь. Да возвеличится и обновится великая и славная милость Твоя, и неизменные глаголы Твои да принесут благословение народу Твоему. Да будут разрушены в этом служении всякое бремя и запинающий грех. Позволь нам сегодня раствориться в Твоих божественных глаголах. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, можете садиться. Первая книга Царств, глава 13. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 было с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же было с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве. И услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая, да услышат евреи. Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. Благословен Бог, который дает нам торжествовать в Его божественном Слове. Никогда не оставим эту святую книгу, которая помогает нам подниматься над всеми превратностями судьбы. Мы только что пропели о великой священной войне. Это был другой псалом. Мы встречаемся все время с войною, и сегодняшняя тема, или же сегодняшняя глава продолжения разбора Слова Божьего опять вводит нас в войну. Сегодня весь мир находится, временный мир, в войне духовной, которой он не видит. Эта духовная война полностью облегает его, она находится внутри его и вне его. Если бы мы только видели, какая сейчас происходит серьезная передислокация сатанинских войск и божественных войск. Не существует возможности для Бога и для дьявола проникнуть к детям Божиим. Есть только один путь проникновения – это люди. Ему нужны люди, чтобы проникнуть со своими идеями. На нашей стороне стоит ангельское войско, на стороне дьявола стоит его войско. У него есть люди, и у Бога есть люди. Ангелы не способны сделать ничего, если люди будут бездействовать. Ему нужны люди, которые поймут смысл войны и возьмут слова Божии в руки, и ангелы возьмут эти слова из уст человека и будут воевать. И если сатана побеждает, то только потому, что его служители прекрасно пользуются словом, а святые плохо пользуются этим словом. Мы можем петь, никогда не оставим мы эту святую книгу. Но тем не менее, многие святые пренебрегли эту книгу, и поэтому сатана сегодня во многих местах оказывается победителем, хотя юридически он потерпел поражение и не имеет власти на святых. Мы рассматриваем образ помазанника Господня, и каждый из нас находится в этом образе. Царское помазание, которое получил Саул, как мы слышали, для того, чтобы утвердилось царство, шло 3 таких ступени, которые он должен пройти. Вначале он был оглашен пророком Самуилом, потом царство его было обновлено в Галгале. Позор с него был снят, так как нашлись негодные люди, которые не признали за ним преимущества, которые дал ему Бог. Сердце его было изменено, но эти люди не видели сердца, и они говорили: «Это Саул, сын Кисов, и мы его знаем». Но тем не менее, сердце его было изменено, эти люди негодные не видели, но бремя Израиля легло на плечи помазанника Господня Саула. Теперь подошел самый важный момент и ответственный момент. Он уже 2 года царствует, 2 года в мире с Богом, помазанный царь. Не нарушал еще мира с Богом, и общение с Богом еще не прерывалось непослушанием его. И до этого израильтяне никогда не нападали первыми на филистимлян. Филистимляне господствовали и держали их, и Израиль в это время был данником Израиля. Везде на главных точках и высотах Израиля располагались охранные отряды филистимского войска. 2 года по воцарении Саула Саул делает себе армию. Он распускает всю армию, выбирая самых лучших и отличных воинов, 3000 человек. Слово Божие почему-то упоминает эти 3000, распределяя их 2000 Саулу и 1000 Иоаннафану. На сцене появляется новая личность, Иоаннафан. То есть вы о ней все слышали, но в разборе, в нашем разборе, эта личность совершенно новая. Он появляется на сцене прекрасный Божий помазанный человек. Он останется прекрасным и никогда не нарушит мира с Богом. Мы будем рассматривать также его вместе с Саулом. Это часть помазанника Господня. Я хочу, чтобы мы поняли и сняли с Саула то посрамление и то поношение, которое лежит в христианских кругах. Повторяю, Иоаннафан – это сын Саула. И Бог упоминает здесь его имя, и везде будет имя его упомянуто. Изредка будут упомянуты и другие сыновья, но эти сыновья не играют никакой роли, играет роль только один Иоаннафан. С ним было 1000. Теперь, прежде чем говорить об этих 1000, у Саул избрал 3000, я хочу обратить внимание, что означает эти 3000, почему он отпустил весь народ, оставив только 3000. Это имеет громадное значение для нас. Каждый из нас должен выбрать себе нечто для войны. И для войны нужна сила. И эта сила – Слово Божие. В 3 книге Царств, 4 главой, 32 стихом сказано, что Соломон произнес 3000 притч. Притча – это образы, это сила Божия, которой Бог побеждает этот мир. Он сказал, вам дано знать тайны Царства Небесного, притчи. Внешние не понимают притчи, и внешние не понимают образов. Когда вы начинаете говорить образом, внешние возмущаются. Слово «внешние» не говорит о том, что они где-то там за дверями, они сидят здесь же на скамейках и говорят, а почему именно вот так, а не вот так? Ну, у них вообще нет образов, они могут просто прочитать Писание и пересказать, но видеть образ они не способны. Бог говорит образами. И он говорит, вам дано знать, и он показал 3000 образов, 3000 притч, которые являются отборным войском помазанников Господних. То есть вы должны обладать этим войском, и часть находится с Иоаннафаном. Помимо того, что эти сильные притчи, как воины, Слово Божие еще кое-что говорит о них, об этих 3000. 1 Паралипоменон 29:4. Давид посвятил Богу очень много драгоценностей, золота и серебра. Он много готовил, но в последний момент, когда ему нужно было оставлять престол и уходить в вечность, сердце его расширилось и расположилось. Он долго готовил на строительство храма Господнего, посвящая и посвящая. И вдруг он, посвятив золото и серебро, очень много говорит, «А это я даю из собственного сокровища». Сверх всего того, 3000 талантов лучшего золота офирского из своей сокровищницы. То есть он отдавал очень много в Дом Божий. Но перед тем, как пересечь вечность, вдруг сердце его расположилось, и он взял из своей сокровищницы 3000 талантов золота офирского лучшего и посвятил это сверх всего того, что он готовил всю жизнь. 3000 также говорят еще об одном. Слово Божие упоминает это в 1 книге Царств, 25 глава, 2 стих. У Навала, который жил на Кармеле, было 3000 овец, и эти овцы были оберегаемые Давидом и его войском. Впоследствии эти овцы стали овцами Давида, и Авигея стала женою Давида. Здесь говорится совершенно другая сторона этих 3000. Бог показал здесь драгоценность, Бог показал здесь жертвенность, и Бог показал здесь силу. Слово Божие, притчи – это сила. Овца – это жертвенное животное, там тоже сила, но здесь эта сила и победа приходит через смирение. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими безгласен был. И драгоценность – 3000 талантов. Теперь я хочу, чтобы мы поняли, что помазанник Господень окружил себя. 3000 воинов несли все эти оттенки в себе. Это было отборное войско. которая полностью признавала и соглашалась со своим царем. Он выбрал отборных. Мы потом узнаем, в чем заключается и их отборность, и почему именно на них пал выбор, почему на них пало избрание. Итак, Иоаннафан взял и разбил там, где он находился, со своим войском, со своей тысячью, охранный отряд. Такого еще не было. Они были в мире, то есть филистимляне их оккупировали, Израиль был оккупирован, и они добровольно отдавали дань. Но вдруг израильтяне возмутились. Во главе с Иоаннафаном Саул даже не знал об этом. Иоаннафан просто разбил охранный отряд филистимский в Гиве Вениаминовой, уничтожил их. И как только это произошло, то Саул протрубил трубою, да услышат евреи, потому что они стали ненавистными для филистимлян, разбив этот отряд. И весь народ начал собираться в Галгал. Да услышат евреи. Филистимляне, как мы говорили с вами, это люди, проживающие на территории Израиля. И проживали они там до Израиля. Это коренные жители Ханаана. Израиль позже пришел туда, и Бог повелел уничтожить эти народы. Он повелел взять их, но они никак не могли взять филистимлян. Мы увидим, почему. Филистимляне отображают эмоции. Все это находится в одном человеке. Это не совершенно разные люди. Я сегодня хочу говорить и обобщить все это в одну личность. Филистимлян, Иоаннафана, Саула и всех евреев. Все в одну личность. Потому что все эти 3000 притч, вся эта сила Божия, все это должно находиться в нас. Все это у нас есть. И когда мы получили это помазание, и Бог обновил его, когда Саул произвел победу, Бог обновил его помазание. Теперь прошло 2 года с этого времени, но царство еще не было утверждено. И теперь Бог захотел утвердить это царство, и он возбудил дух Иоаннафана, сына Саула, и он разбил филистимлян. То есть он объявил войну эмоциям и чувствам. До этого Израиль водился эмоциями и чувствами. Все христиане, пришедшие к Богу, хотят они этого или не хотят, на первом пути эмоции господствуют над ними. Служение происходит эмоциональное, только в разных сферах, быть может, в разных параметрах, но все-таки эмоциям они отдают первостепенное значение. Если на молитве они чего-то не почувствовали, если служение они не почувствовали эмоционально, значит, что-то было не то. Они стараются молиться и вести служение так, чтобы эмоции господствовали. Но когда появляется помазание Господне в народе Божьем, и вы начинаете возрастать, путь веры – это не путь эмоций. Вера не зависит от эмоций, она зависит от Слова Божия. Иоаннафан прекрасно знал, что он помазанник Господень, он сын помазанного царя. Ему доверено войско. И он сказал, он знал, что в Аврааме он благословен, и что в Аврааме он должен господствовать, а не над ним должны господствовать. Ему должны давать дань, а не он должен отдавать. У него загорелась вера. Вера, которая приходит от слышания Слова Божия. Он не просто пошел в бой. Это был Господь, который повлек его и дал ему победу. Он с этой тысячью разбил охранный отряд филистимский. Итак, весь народ собрался в Галгал. Галгал – это место завета. Повторяю, Галгал – это место завета, где мы заключили с Богом завет, где Бог снял с нас посрамление. Он 2 раз приходит в Галгал. Теперь ему нужно ждать 7 дней, мы увидим далее. Место посрамления, сваливания, где произошло обрезание сынов Израилевых, когда Иисус Навин перевел их через Иордан. Каменными ножами по откровению он обрезал Израиля. И Бог говорит, я снял с вас посрамление Египта. Там пролилась жертвенная кровь. То есть для того, чтобы царство было утвержденным, нужна кровь, помазание. Оно будет утвержденным, и теперь Бог хочет утвердить царство. Теперь мы будем наблюдать. Третья, последняя, заключительная фаза. Как она произошла? Мы уже говорили о ней в воскресенье, но сегодня мы будем говорить немножко в другом отсвете, учитывая Иоаннафана и эту войну. И собрались филистимляне на войну против Израиля. 30 000 колесниц и 6 000 конницы, и народа множество, как песок на берегу моря. И пришли и расположились станом в Михмасе с восточной стороны Беф-Авена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах. А некоторые из евреев переправились за Иордан, в страну Гадову и Галатскую. Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных», и вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе». Тогда подумал я: «Теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе». И встал Самуил и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову, а Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Прежде чем дальше читать, на это обращает внимание, но не совсем. Небольшое послушание, немножко не дождался, маленький грех. И вдруг он не потерял спасение. Бог не отверг его как человека из народа своего, как часть своего народа. Он отверг его как царя. Он сказал: «Ныне бы упрочил Бог царство твое, но ныне не устоять царствованию твоему». Это говорит о том, что царство отходит от него. Он находится на вершине славы. Первый человек в Израиле, но Бог уже сказал свое последнее слово: «Царство твое отойдет от тебя». Действительно ли это слово «последнее» мы увидим? Бог будет давать ему на протяжении 38 лет возможность возвратить это царство. Хотя Бог говорит свой приговор, но запомните, когда Бог говорит приговор, Он не исполняет его сразу. Он дает возможность между приговором и исполнением его, чтобы человек мог возвратить себе царство или же возвратить себе спасение. Даже сегодняшние суды во всех государствах мира тоже оставляют между приговором и исполнением приговора какой-то промежуток времени, либо для обжалования. Если даже не подлежит ничего обжалованию, то все равно никогда сразу после суда человека не убивают или же не приводят приговор в исполнение. Видимо, что-то такое небесное пришло людям от Бога, и суды полностью построены по образцу божественного суда. И здесь Бог сказал свое слово. Почему? Я хочу посмотреть глубже, что кроется в этом. Почему мы можем потерять царство, не потерять спасение, но потерять свою утреннюю звезду? Тем более, что мы уже пришли и были помазаны на нее. Я говорю сейчас о царственном священстве. Я не говорю сейчас к людям, которые добираются ползком до порога. Благослови их Бог, пусть добираются до этого порога. Но я говорю к людям, которые стали провозглашать о светлой утренней звезде и стремиться к восхищению, к тайному восхищению. Царям и священникам, которые знают о себе, что они царственное священство, у них есть твердое основание. На основании Слова Божьего они уже знают, что они не простолюдины, что они царские дети и что они рождены от Сары быть царями и священниками Богу. Они знают об этом. Произошло оглашение в их цари, произошло обновление их царства. И теперь Бог хочет утвердить ваше царство. Что же происходит? 7 дней жди. Он дождался почти что до 7-го дня. Не дождался немного, то есть 7-й день еще не вошел в силу, он только принес всесожжение, и приходит Самуил. Что ты наделал? Этот помазанник Господень, пророк, он был просто в отчаянии. Он видел, что Саул оправдывается, не понимая, что он сделал. Что ты наделал, он говорит: люди разбегались от меня, я думал, сейчас придут филистимляне сюда, в Галгал, а я еще не вопросил Господа. То есть они напали на филистимлян. Это было хорошо. Бог отметил это. Но что произошло? 7 дней. Слово Божие говорит о седьмом дне, как о дне субботнем и о Божьем покое, в котором Бог успокаивается. Нарушение этого дня лишает помазанников Господних царства. Нарушение этого дня может караться смертью. Вы умрете, как цари и священники Богу, если нарушите седьмой день, день покоя. Это единственный день, в котором успокаивается Бог, и нет другого дня, в котором бы Он успокоился. И нам нужно дождаться этого дня. Апостол Павел к евреям пишет: «Посему, когда еще, или пока еще остается время войти в покой, то есть в эту субботу, чтобы кто не оказался опоздавшим». Этим покоем Божьим является место Его, где Он может успокоиться. У пророка Исаии сказано: «Где место покоя моего?» Бог говорил о храме, что местом покоя может быть храм. Храм является субботой всемогущего Бога. И это является местом покоя. Но рукотворный храм не мог быть седьмым днем. Иисус является покоем всемогущего Бога, потому что Он о себе сказал, что Бог успокаивается в нем. Небесный Отец успокоился в Сыне Своем Иисусе Христе. Он сказал: «Я есмь свет миру». Далее Слово Божие дало этому свету имя – день, и назвал Бог свет днем. Иисус, покидая этот мир, сказал: «Теперь вы свет мира». И Дух Святой через апостола Павла конкретно назвал вас не просто светом, но днем. «Ибо все вы сыны света, сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Здесь Дух Святой высвечивает, что ваше имя – день. Но какой день? Мы должны возрасти в полную меру возраста Христова, и седьмым днем Бог именует свой храм, где Он успокоится. Отец ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Теперь нарушение этого покоя, нарушение этого дня, как можно его нарушить? Седьмой день был вечным днем, не было вечера и не было утра, и, конечно же, Бог не успокаивается в отрезке времени. Нет, Бог есть личность. И личностное существо никогда не успокоится в каком-то отрезке времени. Попробуйте успокоить. Вы, подобное Богу, вы не успокоитесь до тех пор, пока ваша любимая, объект вашей любви, ваш любимый не будет рядом, и вы не будете обладателем его. До тех пор, пока жених не обладает своей невестой, невеста не обладает своим женихом, и они находятся на далеком расстоянии друг от друга, а быть может даже во вражеском стане. Невеста находится, она пленена, в нем все сердце его, он готов заплатить жизнь. Разве он успокоится? Он не успокоится до тех пор, пока он не завоюет и не возьмет ее, и не будет обладать ей. И она не успокоится там никогда, и не нужно ей никакого царства, никаких дней, ей нужен он. Бога может успокоить только личностная суббота, личность, которая является невеста Иисуса Христа. Он сказал: «Я Господин субботы». В этом отрезке дня Он творил свои чудеса, массу своих чудес. Он намеренно приурачивал все свои чудеса к субботе. Евреи возмущались и говорили: «Не может этот человек быть от Бога, он нарушает субботу». Он сказал: «Я как раз ее чту. Это вы нарушаете субботу. Именно потому, что я творю чудеса в субботу, я ее чту». Это говорит о том, что Бог будет творить чудеса через церковь свою, через седьмой день. Через невесту свою. Он будет творить чудеса. Сухая рука протянется и станет дающей. Хромые ноги начнут плясать и прославлять Бога. Глухой услышит, и немой начнет восклицать и петь. Слепой прозреет. Это говорит о чуде, о том, что он творил в седьмом дне. Вот что нарушил Саул. Это были все образы для нас. Сколько же сегодня святых не признают его тело, его церкви, его невесты, обольщенные. И я сказал, идет великая передислокация сатанинских войск. И сатана сегодня находит людей, которые говорят: «Я люблю церковь, но я не вмещаю и не понимаю пастора церкви». Вы знаете, что вы лжете, что вы любите церковь. Невозможно любить тело без головы. Невозможно. Вы скажете: «Христос есть глава». Да, Христос есть глава. Но Он оставил здесь, когда ушел, апостолов, пророков и учителей главою церкви. Он сказал, я поставил их, он поставил для церкви апостолов, пророков и учителей, и через них только она может возрастать, и без них она не может возрастать. Какую же вы церковь любите без головы, а церковь без головы не будет возрастать. Не будет возрастать она без этого пастора. Если вы его не примете, я имею в виду не себя, а всех пасторов, которых дает Бог, но не тех пасторов, которых выбираете себе вы. Тех пасторов, которых выбирают люди, церковь не возрастает через них. И однажды мы придем к удивительному откровению, потому что мы нарушаем заповеди Господни, когда выбираем себе царей, когда выбираем себе пророков, когда выбираем себе учителей, которые бы льстили нашему слуху, чтобы они говорили так, как я понимаю и как мне открыто. Но если они говорят не так, как мне открыто, я говорю, этот человек не от Бога. Я знаю, как чтить субботу. И они восстали против Сына Человеческого. Вот именно здесь грех Саула был таким. Некоторые святые начинают брать на себя бремена церкви, думая, что что-то происходит не так, хотя все идет нормально. Но им кажется, что идет ненормально. И здесь они теряют свою утреннюю звезду. Бог упрочил бы сегодня их царство, если бы они немного подождали. Они говорят, филистимляне надвигаются. Эмоции. Эмоции. Когда вы начинаете разговаривать с людьми, вы чувствуете, что с эмоциональными людьми очень сложно говорить. Только начинаешь говорить, он зажигается, возбуждается, и вы думаете, еще одно-два слова, и наши отношения разорваны, быть может, навсегда. А быть может, еще и придется побои понести. Вы смотрите, человек накаляется до такой степени, и вам нужно говорить что-то такое, вы не можете сказать ему правду в глаза. Потому что за эту правду он тут же сейчас может разнести вас, как говорят, говорит пословица, в пух и прах. Поэтому филистимляне восстали. Вся внутренность, все эмоции, они восстают на духовного человека, потому что духовный человек движется согласно Писанию, а не согласно обстоятельствам. И разум говорит, посмотри, что происходит. Посмотри, что вокруг происходит. А вы стоите на Слове Божьем и говорите, и тем не менее Бог сказал, жди. Бог уже показал народу израильскому, у них были возможности проверить в прошлом, что египетское войско, гнавшееся за Израилем, не может догнать Израиля, хотя они находятся рядом. Разделяет их только облако небольшое, небольшое расстояние. Но это облако не дает соединиться им всю ночь. Какой бы ни была темной ночь, как бы ни были близки филистимляне, если вы стоите на позиции Слова Божьего и не нарушаете его, то вы останетесь сохранными, и вы почтите этот седьмой день. Здесь говорится о том, что Саул не почтил седьмого дня этим самым, и даже не замечал, что произошло. Он оправдывался, говоря, очень было близко. Он не проявил верности. Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Я хочу одну загадку загадать. Как понимать это место Священного Писания? Вера от слышания Слова Божия. У меня уже есть вера, я ее услышал. И вдруг говорится, что вера является еще и растворителем этого слова. А это еще какая вера? Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Значит, у меня есть какая-то вера, которая должна растворить Слово Божие. Сделать его для меня. Что это за вера? Перевод неправильный. Я сейчас процитирую правильный перевод. Но не принесло им пользы слово, слышанное, нерастворенное верностью слышавших. Верностью. У нас есть вера, когда мы слышим Слово Божие, мы верим, что это Бог и что Он делает так. Мы принимаем принцип Божий. Но верность тому, что мы услышали, устоять, не нарушить заповеди, растворить Слово Божие. То есть сделает его, утвердит его, и мы начнем возрастать. Верность. Верность растворяет Слово Божие, делает его пищей и питьем, и оно начинает во мне действовать. Когда вы оказываете верность божественным заповедям, тогда Слово Божие начинает действовать. Нужна верность. У Саула была вера. Он слышал слово, у него была вера, он ждал. Он ждал усиленно, но у него не хватило. Верность была. Он не воспользовался ей, он не растворил. Нужно было оказаться послушным. Верность – это послушание. Обыкновенное простое послушание. Не берите на себя то, чего на вас не возлагали, особенно в церкви. Если в семье эти положения опасны и разрушают семью, когда муж берет ответственность или функции жены, или жена берет функции мужа, или дети берут функцию родителей, семья разрушается, между родителями и детьми происходит разрыв, который все время увеличивается. Когда дети пытаются контролировать родителей, или когда начинается контроль, обязательно это произойдет. Когда мы нарушаем заповеди Божьи, мы пытаемся контролировать Бога и говорим Ему: «Ты не прав». Всякий раз, когда мы берем на себя ответственность или поддерживаем ковчег, думая, сейчас он упадет, мы нарушаем заповеди Господни, но у нас доброе сердце, мы это делаем от добра. Но кто нас толкает к этому добру? Сатана. Он понимает прекрасно, что вы любите Бога, вы хотите освящаться, вы любите детей Божиих. Он знает, и поэтому он так и подошел к вам, и поэтому и показал: пастор не прав в этом положении, в том, эта сестра не права здесь, этот брат не прав там, нужно поправить положение. И он говорит вам, как это сделать. Пойди к тому-то потихонечку и скажи ему, и потом еще скажи тому, и скажи другому, они передадут потом остальным, и, быть может, мы вот так вот поправим. И они начинают вот таким вот шепотом закулисным поправлять дела. Они нарушают субботу, они не дожидаются. Придет сюда Самуил, прообраз Духа Святого, он придет, он исполнит свое слово, нам нужно немножко подождать, потому что уже все готово, 3000 есть, вы еще не нарушали с Богом своего общения, но общение нарушено. Теперь я хочу обратиться к тем людям, которые нарушили свое общение закулисными разговорами, когда они брали на себя определение. Вы знаете, ситуация может оказаться фатальной. Вы не успеете покаяться. Не успеете. Вы будете возмущаться, вы будете делать то и другое. Никто не знает. Бог определил время, и потом, как время закончится, вы не сможете покаяться. Саулу было дано 40 лет. Я не знаю, сколько лет будет дано мне и вам. Отпущено для покаяния, если мы нарушители этой великой субботы. 40 лет всего он царствовал, и только 2 года из них он был в мире с Богом. Здесь мы прочитали: мир нарушен. Самуил ушел и сказал ему горькое слово. Нет, этот человек решил утверждать свое царство, но Бог не оставил его. Бог нарушил с ним мир. Он нарушил с ним мир, и Бог объявил ему, что мы с тобой во вражде. Но он не оставил народа своего. Я хочу, чтобы мы посмотрели. Саул стал одержимым. Бог отступил от него. Как только вы послушались дьявола, вы стали одержимыми. Я буду говорить, но не сегодня, о признаках одержимости, чтобы многие святые могли увидеть. Дух Святой по-особому касается меня, и нужно открыть глаза церкви на то, чтобы мы увидели одержимость не в рядом сидящем, а в себе. Одержимость – это то, что сатана забрал, то, что принадлежит Богу. Каждая клетка моего тела принадлежит моему Богу, и если она ему не служит, то она в одержимости. То есть сатана захватывает отдельные части тела, пытаясь захватить все тело, чтобы оно не подчинялось нам. Все то, что не подчиняется вам, есть одержимость. Все то, что вы хотите делать и не можете, говорит о том, что вы одержимы. Если вы хотите делать доброе и не можете делать, вы одержимы. Если вы хотите молчать и не можете молчать, вы одержимы. Все то, что вы не хотите делать, а делаете, это говорит об одержимости, что кто-то держит вас и толкает вас, и нужно освобождаться. Посмотрим, что произошло. Самуил ушел, а Саул пересчитал людей и приготовился к бою. Саул с сыном своим Иоаннафаном и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского 3 отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Офре, вокруг Суаль. Другой отряд направился по дороге Вифаронской. А третий направился по дороге к границе долины Цибаим, к пустыне. Стих 19, я хочу сделать на нем особое ударение. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников, и у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить, поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом, и Иоаннафаном. А только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской. Саул имел хорошего сына. Светлая утренняя звезда. Он имел его. Она у него была. И это особое благословение, когда вы имеете. Люди, имеющие светлую утреннюю звезду, только через нее вы будете иметь много побед. Даже здесь поражение потерпел, нарушил. Бог дал ему возможность покаяния, но не забрал сразу у него утренней звезды. Она все еще находится с ним. Это говорит о том, что он дает ему возможность покаяния. И меч у него есть, и сын его, плод чрева его тоже обладает этим мечом. У всего народа израильского нет мечей. Слово Божие говорит о мече, что это слово Божие, слово проклятие, учение о проклятии, учение о крещениях, учение о смерти Господа Иисуса Христа. Те люди, которые говорят, мы против учения о проклятии, они против учения о кресте, о крови, потому что учение проклятия – это учение креста. Это учение меча. Они могут повторять и даже заучить наизусть начало 12 главы евреям, что Слово Божие является мечом обоюдоострым, проникающим до разделения души и духа, составов и мозгов, судящее помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него. Я часто задаю моим оппонентам, а меч для чего создан? Для мира или для войны? Где им пользуются? В мирное время им не пользуются. Мечом никто никого никогда не благословлял. Меч только для проклятия, чтобы снимать головы с врагов. Только. Он для врагов. Крещение нам нужно только с одной единственной целью, чтобы победить врага. Это наше оружие. Крещение – это не Дух Святой, это дар Духа Святого, оружие, которое Он дает нам, чтобы мы могли победить филистимлян. И кто же возмущается? Филистимляне. Они возмущаются, потому что они имеют мечи. Евреи не будут возмущаться, почему вы говорите учение о проклятии. Потому что они хотят его иметь. Они не знают, как его взять, потому что оно находится в эмоциях. То, что эмоции хотят во мне, то и делают. Потом иду и горько плачу, что же я наделала, что же я наделал? Зачем я это сказал или зачем я это сказал? Нету меча. Если бы у вас был меч, вы бы этого не сказали. Вы этим бы мечом, меч это в то же время крест. Вы бы умерли на этом кресте. Это меч обоюдоострый. Он не только для врага, он и для меня. Он и во мне убивает все то, что не славит Бога и нарушает заповеди. Поэтому здесь именно об этом мече сказано. Теперь для того, чтобы пахать землю, нужно идти и просить филистимлян эмоции, пожалуйста. И мы при посредстве этих эмоций действительно служим Богу. Что-то нужно заточить, щербина где-то, и мы идем к ним. То есть они говорят, трудиться вы можете, работать вы можете, но воевать вы не можете, потому что если вы мечи получите, вы нас убьете в первую очередь. Поэтому филистимляне давали возможность им, пошите и отдавайте нам дань. Сколько сегодня вы находите таких бедных евреев, которые не имеют меча, но имеют сошники, имеют сохи, кирки, лопаты, работают, трудятся, но у них нет меча. Меч нашелся только у Иоаннафана и у Саула. Поэтому мы должны пользоваться мечом. Меч обоюдоострый, слово Божие, слово о проклятии, слово о смерти, слово о кресте, которое есть соблазн и для евреев, и для еленов, и безумие есть проповедь о кресте. Проповедь о проклятии. Проклятие креста Христова есть безумие, и на него притыкаются, и о него притыкаются все филистимляне. Евреи не притыкаются на него. Говоря слово «еврей», я имею в виду странник. Я не имею в виду сейчас нацию. Я имею в виду странников и пришельцев на земле. Итак, мы видим, кузнецов не было. Бог еще не дал им кузнецов. Они вскоре появятся. Филистимляне выслали 3 отряда, и началось опустошение земли. Евреи все сидят напуганные. Несколько горстка небольшая с Саулом и Иоаннафаном находятся в страхе. Что же мы надеемся? Но все начал Иоаннафан, значит, Иоаннафан будет и продолжать. Бог начал через утреннюю звезду, через нее и будет продолжать. В один день сказал Иоаннафан, 14 глава, сын Саула в слуге, оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне, а отцу своему не сказал об этом». Саул же находился в окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. Иахия, сын Ахитува, брата Иоховеда, сына Финиеса, сына Илия, священник Господа в Силоме, носивший ефод. Народ же не знал, что Иенофан пошел. Между переходами, по которым Иенофан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой, имя одной Бацец, а имя другой Сене. Одна скала выдавалась с севера к Михмасу, другая с юга к Гиве. И сказал Иенофан слуге-оруженосцу своему: «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец: «Делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Иенофан: «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них. Если они так скажут нам: остановитесь, пока мы пойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут: поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали: «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди, составлявшие отряд, к Иенофану и оруженосцу его, говоря: «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Иенофан сказал оруженосцу своему: «Следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал восходить Иенофан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне пред Иенофаном, а оруженосец добивал их за ним. И пало от этого первого поражения, нанесенного Иенофаном и оруженосцем его, около 20 человек на поле, обрабатываемого парою валов в день. И произошел ужас в стане на поле и во всем народе. Передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет. Дрогнула вся земля, и был ужас великий от Господа. Прежде чем дальше читать, я хочу порассуждать об этом муже вере. Что делает вера, что делает верность? Он был верен, он не нарушил завета с Богом. И он знал, что для Бога не имеет значения, каким образом должна произойти победа. Будет ли нас много или будет нас мало, не имеет значения. Останемся ли маленькой горсточкой, или же мы будем увеличиваться. Для Бога нетрудно сделать и то, и другое, дать нам победу. Но главное, у него не было страха. Весь народ был в страхе, Саул был в страхе. Но Иенофан говорит: давай перейдем к этим филистимлянам. Почему? Да он уже победил, разбил один отряд, и разбил он его силою всемогущего Бога. И теперь он двинулся дальше. Два человека против многочисленного войска, 30 тысяч колесниц, 6 тысяч конницы и народа, как песка, которым нету числа. И два человека с одним мечом в руках, у оруженосца нет меча, только у Иенофана. И притом, цепляясь за острые скалы, поднимаясь к нему, к этому отряду филистимскому, он сказал: будет знак. То есть эти люди имеют знаки особые, общения с Богом. Он знал, что это был Господь, и он поставил знамение: если они скажут, взойдите к нам. Он выбрал самое трудное решение, он нелегкое решение взял. Когда люди дают знамение Богу, они не дают знамение легкое, они дают такое знамение, которое практически невозможно исполнить по-человечески. Он знал, что по-человечески легче, если они сойдут к тебе сюда, и ты встретишь их здесь на ровном месте. Но совершенно трудно, если я буду карабкаться, меня сверху просто легко можно убить. И он взял этот трудный, невозможный вариант для победы человека, где только победа Божья могла быть, и сказал: если они скажут так, тогда это Господь. И они точно так и сказали. И он сказал: следуй за мной, ибо Господь предал их в руки Израиля. Он не сказал: в мои руки. Он полностью отстаивал позицию Израиля. И Бог произвел великий ужас. Земля дрогнула, написано. То есть, каким образом Бог поражение сделал? Страх. Страх есть нечто иное, как лишение помощи от рассудка. В это время все эмоции дрогнули. Эмоции легко напугать, их легко взвинтить, но их легко испугать. Филистимляне буквально дрогнули. И увидели стражи Саула в Гиве Вениаминовой, что толпа рассеивается и бежит туда и сюда. И сказал Саул к народу, бывшему с ним: «Пересмотрите и узнайте, кто из наших вышел». И пересмотрели, и вот нет Иоаннафана и оруженосца его. И сказал Саул Ахии: «Принеси кивот Божий, ибо кивот Божий в то время был с сынами израильскими». Саул еще говорил к священнику, как смятение в стане филистимском более и более распространилось и увеличилось. Тогда сказал Саул священнику: «Сложи руки твои». И воскликнул Саул и весь народ, бывший с ним, и пришли к месту сражения, и вот там меч каждого обращен был против ближнего своего. Смятение было очень великое. Тогда и евреи, которые вчера и третьего дня были у филистимлян, и которые повсюду ходили с ними в стане, пристали к израильтянам, находившимся с Саулом и Иоаннафаном. И все израильтяне, скрывавшиеся в горе Ефремовой, услышав, что филистимляне побежали, также пристали к своим сражениям. И спас Господь в тот день Израиля. Битва же простерлась даже до Бев-Авена. Таким путем Бог, несмотря на то, что его помазанник согрешил, он продолжал давать победы народу своему. Он давал ему. Я хочу, чтобы сегодня мы поняли, что народ Божий зависит от Бога. Помазанник уже пал, еще не совсем. Несмотря на то, что он согрешил, у него оставалась искренность и ревность по Боге и жажда освободить Израиля. И он, рискуя своей жизнью, пошел в бой. И Бог даровал победу через его сына Иоаннафана. Когда Дух Святой начинает действовать, я хочу, чтобы мы поняли и не боялись, и ожидали от Бога победы. Когда Дух Святой начинает действовать, тогда страх происходит в стане врагов. На них находит страх и ужас. Только нам нужно повиноваться движению Духа Святого, и чтобы вдвоем ринуться с этим мечом. Если у вас есть меч, не бойтесь. Если у вас есть меч Господень, и Слово Божие есть с вами, то не имеет значения, и никогда не смотрите по-человечески, как вы это одолеете. Я не знаю, как я это одолею. Но если Господь повелевает: «Выходи», я выхожу. Богу не трудно дать победу, это будет делать Бог. И победа стала происходить. Они сами уничтожат себя. Начнется междоусобная война. И как один из братьев в своем стихотворении об Израиле сказал: «Твои враги друг друга истребляют, ведя междоусобную войну». То есть, когда Бог хочет нас благословить, и у нас многочисленные враги, Он нас начинает благословлять и дает нам победу, возбуждая у врагов междуусобицу. И они начинают уничтожать друг друга, не понимать друг друга, и убивают друг друга. И когда вы приходите туда с малочисленным войском, вам не нужно уже никого убивать, вам нужно только собирать трофеи. Все уже готово, Бог сделал за вас. Вот так Бог чтит послушание, верность, верность. Во многих местах Священного Писания слово «верующий» в оригинале стоит «верный». Богу. И бесы веруют и трепещут. Хочешь ли ты знать, неосновательный человек? Читаем дальше. Люди израильские были истомлены в тот день. А Саул заклял народ, сказав: «Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отмщу врагам моим, и никто из народа не вкусил пищи». И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря: «Вот течет мед». Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и протянул конец палки, которая была в руке его, обмакнув ее в сот медовый, и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: „Проклят, кто сегодня вкусит пищи“». От этого народ истомился. И сказал Иоаннафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Если бы поел сегодня народ из добычи, которую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлян?» И поражали филистимлян в тот день от Михмаса до Аилона, и народ очень истомился. И кинулся народ на добычу, и брали овец, волов и телят, и заколали на земле, и ел народ с кровью. И возвестили Саулу, говоря: «Вот народ грешит пред Господом, ест с кровью». И сказал Саул: «Вы согрешили. Привалите ко мне теперь большой камень, Потом сказал Саул: «Пройдите между народом и скажите ему, пусть каждый приводит ко мне своего вола и каждый свою овцу, и заколайте здесь, и ешьте, и не грешите пред Господом, не ешьте с кровью». И приводили все из народа каждый своею рукою вола своего ночью, и заколали там. И устроил Саул жертвенник Господу, то был первый жертвенник, поставленный им Господу. И сказал Саул: «Пойдем в погоню за филистимлянами ночью, и оберем их до рассвета, и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал: «Приступим здесь к Богу». И вопросил Саул Бога: «Идти ли мне в погоню за филистимлянами, предашь ли их в руки Израиля?» Но он не отвечал ему в тот день. Тогда сказал Саул: «Пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают, и узнают, на ком грех ныне. Ибо жив Господь, спасший Израиля. Если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно». Но никто не отвечал ему из всего народа. И сказал Саул всем израильтянам: «Станьте вы по одну сторону, а я и сын мой Иоаннафан станем по другую сторону». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи Боже Израилев, дай знамение». И уличены были Иоаннафан и Саул, а народ вышел правым. Тогда сказал Саул: «Бросьте жребий между мною и между Иоаннафаном, сыном моим». И пал жребий на Иоаннафана. И сказал Саул Иоаннафану: «Расскажи мне, что сделал ты». И рассказал ему Иоаннафан. И сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть». И сказал Саул: «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает. Ты, Иоаннафан, должен сегодня умереть». Но народ сказал Саулу: «Иоаннафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого. Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне и освободил народ Иоаннафана, и не умер он». И возвратился Саул от преследования филистимлян. Филистимляне же пошли в свое место, и утвердил Саул свое царствование над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с царями Совы, и с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. И утвердил Саул царство свое. Не Бог утвердил царство его, а он утвердил свое царство. Он полагался на успех, который давал ему Бог. Вы помните, я часто говорил и буду продолжать говорить: успех не является критерием истины. Истина является заповедь Божия. Это не будет долго. Бог дает успех совершенно по другим мотивам и причинам, но люди думают, что я сделал правильно, потому что успех есть. Но там не потому есть успех. И теперь я хочу открыть одну небольшую загадку. Почему Бог не говорил с Саулом из-за греха, сделанного Иоаннафаном? В чем заключался грех Иоаннафана? Ведь он не слышал, когда Саул заклял Израиля. Когда Саул заклинал Израиля, Иоаннафан в это время не был там. Иоаннафан в это время воевал. Бог через него производил поражение. Он не слышал, он не виновен. Тем более мед в Слове Божьем является прообразом откровений Божиих. Мед – это прообраз откровений Божиих, которые мы вмещаем в себя. Когда Бог хочет дать откровение кому-то, Он дает его в виде меда. «Съешь эту книгу, и она была сладка в устах моих, как мед, но потом горько сделалось в чреве моем». Точно так произошло с Иоаннафаном. Этот мед стал горьким в чреве. Иоаннафан приготовился умереть. Так как было заклятие от Саула, Бог считался с этим заклятием. Оно было несправедливое. Когда Иоаннафан услышал о нем, он сказал: «Отец не прав, он смутил народ. Мы больше бы произвели поражение, если бы поели этого меду, который Бог дал нам, и ту добычу, которую взяли у врагов. Не больше ли поражения мы произвели бы у филистимлян? Он смутил землю, отец мой, у меня глаза просветлели, но народ боялся заклятия и не ел, а он уже поел». Здесь говорится о том, что если происходит заклятие, и оно произошло неправильное, в глазах народа, в глазах еще кого-то, Бог считается с ним. Бог считается с ним, и нужно будет избавить человека, попавшего под заклятие Иоаннафана, и каким путем Бог будет избавлять. Если вы попробовали меду, горько станет во чреве. Бог хочет показать, что мед всегда сопряжен со смертью. Именно со смертью горько стало во чреве, оружие проходит душу, мы попадаем в смерть, и мы соглашаемся, мы должны умереть. Иоаннафан не протестовал здесь, он сказал, я должен умереть. Саул еще раз поклялся, он сказал, жив Господь, умрет, кто бы ни был, даже если это Иоаннафан. И когда уличен был Иоаннафан, что Бог не разговаривает с Саулом из-за греха Иоаннафана, из-за того, что Иоаннафан не согрешил, но попал под заклятие. Вы видите, заклятие работает. Проклятие работает, несправедливо, неправильно высказанное, работает. Сегодня многие святые должны понимать, они сегодня полагаются на слово, незаслуженное проклятие не сбудется. Оно не сбудется, если вас освободят. Оно не сбудется, если у вас есть меч, и вы отразите это проклятие. Но если вы не будете отражать, вы умрете. Вы должны иметь меч, чтобы отстранить от себя проклятие. Очень многие святые сегодня находятся под проклятием, которого они не заслужили. Они имеют откровение Божие, и в то же время они находятся под проклятием. Бог запретил Валааму проклинать народ израильский. Он сказал, я любил тебя, и потому запретил Валааму проклинать, и он благословил. Бог знал, что если Валаам проклянет Израиля, Израиль не устоит, Израиль падет. Проклятие Валаама могло разрушить, стереть Израиля с земли, как народ. Потому что он был еще не готовый, у него еще не было такого меча против проклятия Валаама. И поэтому Бог по любви к Израилю изменил его речь, потому что он шел с намерением проклинать, а не благословлять. Но когда он открыл уста свои и хотел сказать, да будет проклят Израиль, он сказал, да будет благословен Израиль. Это говорит о том, что проклятие работает. Против него надо стоять. Против него надо иметь меч, и от него надо уходить. Мы увидим дальше, что Давид убегал от проклятия, он не оставался под проклятием. Он убегал, он уходил из одной пещеры в другую, у него были разведчики, которые говорили, и они уходили. А мы иногда так спокойно выходим, с нами ничего не случится. Нет, случится. Если вас проклинают люди, особенно близкие люди, особенно важные люди, которые имеют на вас право, если вас проклинает мать или отец, если вас проклинает какая-то церковь, это очень тяжело. И тогда нужно уходить. Тогда нужно уходить, тогда не нужно сражаться, нужно уходить и иметь меч, чтобы отразить это проклятие. Именно Бог здесь спас его, потому что народ обладал силой. Он привел аргумент Саулу и спас, и сказал, не умрет Иоаннафан. Бог через него дал победу. Но Иоаннафан не знал, что народ освободит его. И блестящая победа для него обратилась в смерть. Он сказал, и я должен умереть. Но Бог дал ему победу и дал ему жизнь. Вы знаете, мы находимся сегодня с вами под проклятием. Когда мир нас проклинает, это проклятие слишком слабое. У мира нет достаточно сильного оружия. Сильное оружие находится только у филистимлян. Здесь, которое не внешне, не там, за пределами Ханаанской земли, здесь, сейчас, когда начинают вас проклинать, это очень опасно. Как же нам оберечься, как же нам уйти? Святые, которые отреклись от суетной жизни, переданной от отцов, думают, я отрекся, и теперь проклятие, которым проклинают меня мои родственники, не достигнет меня. Достигнет. Ты должен обороняться. Ты должен понимать, что происходит, и ты должен бороться. Ты должен очень хорошо питать своего младенца мужского пола. Я называю их всех младенцами, то есть каждое обетование – это младенец. 3000 притч, каждое обетование – младенец. Я питаю каждый день своего младенца, но он уже не младенец у меня, он у меня уже зрелый муж. Младенца спасения. Мы получаем спасение даром, но оно уходит от нас, если мы не будем благодарить за спасение. Кормить своего младенца – это благодарить за спасение. И когда я все время говорю «благодарю Тебя, Господи, что я избавлен абсолютным оправданием», это не мое и не мои заслуги. Ты избавил меня и облег меня в ризы спасения. Я все время об этом говорю. И поэтому каждая клетка моего тела настолько спасена и чувствует это спасение, что врагу невозможно. И теперь этому мужу нужно уже не молоко, а нужен мед и нужна хорошая крепкая пища. Теперь я уже не молочком его кормлю, а я его хорошо кормлю. И он у меня хорошо ест, чтобы работать, как вол, чтобы пахать хорошо. У меня есть младенец, утренняя звезда, которого я также кормлю. То есть я говорю: Боже, я благодарю Тебя. Я уже не говорю, что как бы мне достигнуть этого восхищения. Я уже благодарю и говорю: ей гряди, Господи Иисусе, я жду Тебя, я размышляю. Я кормлю обетование избавления от суетной жизни каждый день. Я говорю: благодарю Тебя, что Ты избавил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов. И когда я все время благодарю и размышляю об этом, мой младенец становится отроком, потом становится юношей, потом становится мужем. И тогда уже сатане невозможно через генетический код, через проклятие моих родственников достигнуть меня. То есть они берут, проклятие идет, но я легко его отражаю, потому что я вооружен. У меня есть этот младенец, у меня есть этот муж. Кормите ваши обетования, ваших сыновей, которые Бог дал вам. Вы обладаете мечом, кормите их и противостойте, и говорите: жив Господь, я не умру. Потому что они будут проклинать вас и будут говорить: вот видите, вы болеете, потому что вы находитесь в неправильном положении пред Богом. Вы еретики, вы находитесь под заблуждением, и поэтому вы будете болеть. Не говорили ли мы вам? Они проклинают. Они молятся о том, чтобы разрушить служение. Это проклятие. Они проклинают. Значит, у них есть меч. Они проклинают. Вот поэтому они-то и кричат, что вам нельзя иметь кузнецов. Но, слава Богу, у нас уже есть кузнецы. Можете прийти ко мне, я вам дам меч и заточу его. Я не филистимлянин. Мы пойдем против филистимлян и победим свои эмоции в себе. Появились кузнецы в земле Израилевой. Итак, Иоаннафан был спасен. Бог давал успех. Саул положился на этот успех и устроил войско и поразил Амалека. И освободил Израиля от руки грабителей его. Теперь перечисляются сыновья Саула. Сыновья у Саула были Иоаннафан, Иессуи и Мелхиуса. Три сына. Видите, везде три. Бог показывает свою тройственность. 3000, три сына. Но участвует у него один особый сын. И, а имена двух дочерей его имя старшей Мирова, а имя младшей Мелхола. Имя же жены Сауловой Ахианам, дочь Ахиамаца, а имя начальника войска его Авенир, сын Нира, дяди Саулова. Кис, отец Саулов, и Нир, отец Авенира, были сыновьями Авиила. И была упорная война против филистимлян во все время Саулова. И когда Саул видел какого-либо человека сильного и воинственного, брал его к себе. Обратим внимание, что Саул не пал, как мы думаем, совершенно пал. Когда народ стал грешить и есть с кровью, он сказал: не грешите, и привалил камень, и приводите сюда. Он продолжал оберегать народ от греха. Мы должны понять, я сегодня со скорбью смотрю на людей, которые остались верными Богу в каких-то параметрах, а в каких-то пали. И они утверждают себя, теперь они утверждают себя. Когда мы будем разбирать Давида, мы увидим, там будет такое слово: и увидел Давид, и уразумел, что Господь утвердил его царство. Не Давид утверждал свое царство, а Господь будет утверждать его царство. Здесь же, когда мы терпим поражение, то мы начинаем себя утверждать свое положение. Нам не надо утверждать свое положение. Мне не надо утверждать мое положение. Бог его утверждает. Я предаю себя Богу, и Бог утверждает мое положение и ваше положение. Я имею в виду положение между Богом и мною. Я не имею в виду сейчас мое положение пастора или же мое положение служителя. Я не это имею в виду. Я имею в виду мое положение пред Богом. Бог утверждает. Некоторые утверждают свое положение пред Богом успехом, говоря: Бог обратит на меня внимание, потому что я для Него очень много сделал, я победил для Него. Сколько сегодня таких миссионеров, которые думают, что не утвердили себя пред Богом и могут приходить к Нему. Они даже рассчитывают на что-то пред Богом. Он обязан мне. Он просто не может мне отказать, потому что я отвратил людей от греха. Я не дал есть им с кровью. Я подвергал мою жизнь опасности. Я жертвовал, я делал то и делал другое. Но мотивация вашего действия, вы утверждали практически этим самым сами себя. Обратим, почему Саул это делал? Оказывается, он утверждал себя. Не потому, что он уже переживал за народ: когда ты согрешил, то у тебя уже нет того переживания. Когда человек согрешил, то к нему подошел сатана, и уже на нем не лежит та ответственность, но ему нужно утвердить себя, и он утверждает себя посредством святых постановлений. Постановление действительно святое, по Писанию «не грешите». И тогда мы говорим, да, этот брат или эта сестра действительно сильная, вот они такие жертвенные, или они такие молитвенники, вот они не терпят греха в своей среде. Но никто не знает о страшном грехе, что царство отошло от них. Они могли бы утвердить свое царство в Галгале, Бог бы снял поражение, но они потерпели поражение, не почтили седьмой день, и теперь пытаются другими всевозможными мероприятиями, войною, успехом, евангелизацией, возьмем, завоюем, пойдем вперед. Но потом мы видим, что Бог терпел, и долго терпел, и преследовал одну цель – возвратить своего помазанника. Если бы он не хотел возвращать, он убрал бы его, но он давал ему успех, и написано, он имел успех. Если Бог бы не дал успех, он не победил бы. Бог давал успех, но это не говорит о том, что мы правы. Еще раз хочу подтвердить, прежде нежели я сегодня закончу эту мысль, мы остановимся на 15 главе, и следующий наш разбор будет продолжаться с 15 главы 1 книги Царств. Бог дает нам успех, но не уповайте на успех, не считайте его критерием истины, не считайте, что если вы получили исцеление, получили повышение на работе, Бог помог вам в одном и в другом, Он избавил вас от нищеты, Он дал вам благословение, и вы проповедовали, и люди обращались. Не обращайте на это внимания. Вы знаете, я не обращаю внимания на то, что Бог делает через меня в вопросе. Я не утверждаю себя этим. Я знаю, что это делает Бог, это не принадлежит мне. Если Бог делает через меня, я не могу на этом утверждаться. Все, на чем я могу утверждаться, на личном хождении пред Богом. На личном хождении пред Богом. Не на том, как я служу пред вами, а как я хожу пред Богом, потому что Он проницает внутренности мои. И Павел сказал, проповедуй другим, чтобы самому не остаться. Поэтому я хочу, чтобы у нас сегодня осталась эта главная мысль. Отношение с Богом. Отношения с Богом, чтобы мы не утверждались за счет того, что моя семья в Господе. У меня все дети в Господе. Я сделал то-то, я сделал то-то, все, и я могу спокойно. Вы не умрете спокойно. Исход будет фатальным, как произойдет у Саула, вы увидите. Точно так и будет у вас. И если вы будете утверждать себя не Словом Божьим и хождением пред Ним. Будьте верны Его заповедям. Утверждайте себя на основании Его Слова, но не на основании вашего служения пред Ним. Не на основании ваших заслуг. Только на основании Его заслуг. Утверждайте себя на Слове Божьем и на Его заповедях. Но не на служении, но не даровании, которое действует через вас. Вы можете исцелять, Дух Святой будет исцелять через вас. Может быть, изгнание бесов. Это ничего не говорит. Многие люди, через которых действительно даже Бог исцелял и изгонял бесов, потом уйдут в бездну и будут вечно, на веки веков, отторгнуты от лица Божьего. Потому что они положили свое основание на божественных делах, которые Бог делал через них. Это очень опасно. Они славу Божью себе приписали. Я боюсь этого делать. Я знаю, что все, что происходит, делает Бог. Поэтому я спокоен. Мне не нужно напрягаться чересчур. Я знаю, если Бог откроет ваше сердце, вы поймете меня. Если не откроет, мне бесполезно доказывать. Даже если я загоню вас в пятый угол и логически покажу вам, но все-таки вера приходит не от логики, а от Слова Божия. Если вы хотите слушаться Слова Божия, и ваше сердце действительно трепещет пред Ним, вы поймете, что Дух Святой сегодня хочет вложить вам. Он хочет сказать, утверждайте себя Словом Божьим и верностью хождения пред Ним, а не делом, которое вы делаете ради Него и для Него. Вы делаете, Бог будет давать награду, но спасение и все остальные вещи зависят от того, что Он сделал для меня. Будем ходить пред Ним. Пусть Он владеет нашим сердцем. Споем песню. Пусть Иисус нашим сердцем владеет. Такой интересный вопрос. Что значит, если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прочитать слова вышестоящие и нижестоящие этого места Священного Писания. Иеремия, глава 15, он плачет пред Богом, будучи на этот момент отверженный или отверженным им. И он говорит, почему он отвержен. Он не знает причины своего отвержения, почему он отвержен и почему не может предстоять пред ним. Он говорит, за что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? Это 18 стих. На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим. Если ты обратишься, то я восставлю тебя. Это говорит о том, что он в обратном направлении ушел от Бога и уже не предстоял пред ним. Была причина, он не знал, что он думал, что у него все нормально, отношения с Богом нормально, он упрекал Бога и говорил, почему, какие наши отношения, что случилось между мной и тобою, что я сделал, что ты отвернулся от меня. А Бог сказал ему, ты не я от тебя отвернулся, а ты от меня отвернулся. Ты от меня отвернулся, если ты повернешься ко мне, то я восстановлю тебя, и ты будешь снова предстоять пред лицом моим». И далее последовали вот эти слова. «И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». И он ему дал еще возможность и сказал условие. Если ты обратишься и будешь извлекать из ничтожного драгоценное, я тебя исцелю, восстановлю, ты будешь предстоять предо мною, и тебе больше не нужно будет ходить и миссионерствовать. Я изменю структуру миссии. Ты будешь сидеть, и они сами будут приходить к тебе. И где бы ты ни был, они будут просто ходить за тобою, как ходили за Иисусом. У Иисуса была такая структура, что за ним везде ходили. Вот он не достигал нигде, никуда не ездил, никуда не ходил, но все приходили, и толпы, тысячи просто ходили за ним, потому что от него исходила сила. Что же это ничтожное? Я отвечу вам другим местом Священного Писания. Дух Святой говорит, это верность в малом. То, что мы называем ничтожным. Маленький грех, маленькая ложь. Маленькая неправда. Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, из маленькой верности, то я сделаю твои уста как мои, и они будут приходить к тебе. Ты будешь победителем в великих вещах. Не жди, когда придет большой грех, и тогда я сажусь с ним, а с маленькой ложью, с маленькой неприятностью как-нибудь справимся, Бог как-то забудет, совесть как-то перегорит, не будет мучить, потому что маленькие. Вот это маленькое, то, что ничтожно в наших глазах, если мы извлечем оттуда драгоценное, что там драгоценность лежит, оттуда Бог будет давать нам победу. Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, я восстановлю тебя. Ты будешь предстоять пред лицом моим. И я дам тебе победу, и будут ратовать против тебя, не возмогут. Ты будешь крепкой стеной против них, и они сами будут приходить к тебе. Не бегай, никому ничего не доказывай. Когда увидишь, будут стонать, плакать и скажут, дайте нам вашего масла, тогда и будешь говорить, сделай вот это, и ты увидишь благословение в своей жизни. Второй вопрос. Какие это народы Гога и Магога? Откровение 27. Это народы принадлежат всем национальностям, народы, служащие дьяволу. Это не какая-то особая отдельная национальность. Теология диктует, что Гога и Магога – это являются народы севера, русские. Ох, как их боятся американские теологи, они все время «Россия, Россия, смотри на Россию, русские, Роша, Магог, Гога, все». Забывая, что это имена сатанинских князей, военачальников. Бог показал нам некоторые имена. Есть в Священном Писании иногда имена, иногда Дух Святой указывает не только имена ангелов Божиих. Михаил, Архангел, Гавриил. Иногда он указывает Асмодей. Был такой в Писании один дух. Здесь мы видим Гога и Магога. Это тоже личности, которые не имеют плоти и крови, которые господствуют над народами, и эти народы служат. И эти личности соберут эти народы против церкви и против Иисуса. Они соберут, чтобы воевать с ним. Поэтому никогда не думайте, что Гога и Магога принадлежит России. Россия не будет участвовать в войне против Израиля, запомните. Она не будет участвовать и не будет входить в войско Антихриста. Слишком мелкая он сошка, чтобы туда вошли китайцы или же русские. Китайцы тоже не будут там. Там будут маленькие государства. 10 небольших государств Западной Европы, которые составят правительство, власть и территорию Антихриста. Россия слишком большая страна. Слишком много ему чести, если она войдет в его коалицию и будет работать на него. В скором Россия будет лить воду на мельницу Божию. России принадлежит расквитаться с территорией Антихриста. Если 10 рогов уничтожили блудницу, то как раз России и другим государствам, которые не войдут в коалицию, принадлежит уничтожить Западную Европу пред пришествием Иисуса Христа. Западную Европу, я не имею в виду самовойска. Самовойско будет уничтожено Церковью Иисусом Христом в долине Мегидо, в долине Иосафата. У меня сейчас нет времени говорить об этом, я много говорил на эту тему, но если придется и Дух Святой повелит мне, я буду говорить на эту тему. Написано Иоанна 16:13. «Дух Святой будущее возвестит вам». Что это за будущее? Это что-то сверхписание или же через Писание? Нет. Это только в Писании, в строгой линии Писания. Когда Дух Святой будет открывать будущее, Он будет открывать через Писание и то, что есть в Писании. И ничего не откроет того, чего в Писании не существует. Потому что Он все заложил уже сюда, все скрыл здесь. Даниил знал, но не понимал. А ангел сказал ему: иди, муж желаний, успокойся, восстанешь в конце дней для получения твоего жребия. Мудрые последних дней уразумеют. То, что ты не понимаешь, мудрые последних дней поймут. Поэтому в последнее время Бог будет давать мудрость своим помазанникам, откровения такие, которые Он не давал прежним помазанникам. Причина в том, что это откровение относилось к отдаленным временам, и оно не нужно было там. Поэтому мы всегда должны быть спокойны. Бог дает откровение сегодня для нашего времени. Как выступать, как идти, как воевать и как брать. Все будет в строгой линии Священного Писания. Дух Святой будет открывать это. Так, у меня больше нет вопросов. Я зачитаю одну записку. Это не вопрос.